Христос народився. Христос народився. Амінь, амінь. Істинно так. Слава Господу, поздравляю вас всех с Рождеством Иисуса Христа. Как обычно в нашей церкви такой период, около 3 недель мы празднуем Рождество по новому стилю календаря, по которому мы, в общем-то, живем. Рождество по правилам праздновать как раз вот 24-25. Но в нашей стране принято праздновать религиозные праздники по старому календарю, по которому мы не живем, но православная церковь живет. И поэтому у нас 7 января празднуется в стране. Но мы в самом выгодном положении, мы долго празднуем. Честно говоря, мы неделю назад уже начали праздновать. Уже была проповедь о Рождестве, поэтому кто был неделю назад, уже более приготовлен поразмышлять о Рождестве и понять истины из Библии, которые мы читаем. И сегодня мы продолжим, и это радостный момент. Давайте помолимся, попросим Бога, чтобы Он нас благословил, чтобы Его Слово было ясным, понятным и живым в наших сердцах. Господи, мы сейчас не можем увидеть Тебя, и мы не можем дотронуться до Тебя. Ощутить Тебя физически невозможно, это Твой план, то, что мы можем посредством Слова Богодухновенного, которое в Библии записано, Твоего Слова, Божьего Слова. Если мы верим Ему, мы через это можем видеть Тебя, Господь, и понимать Тебя, и знать, как Ты реагируешь, и что у Тебя в сердце происходит, как реакция на то или другое, что Ты от нас хочешь. И мы, Господь, хотим лучше понимать Тебя, и мы поэтому просим Тебя, пожалуйста, благослови нас. Сделай так, чтобы наши сердца получили ясное послание от Тебя через Божье Слово, записанное через Библию. Господь, пожалуйста, благослови всех нас не остаться равнодушными, благослови всех нас размышлять над истинами, размышлять над своей жизнью, как эти истины к нашей душе применимы, к нашей жизни применимы. Что Ты хочешь от нас, когда мы эти истины читаем? Как Рождество касается наших отношений с Тобой, как Рождество касается различных ситуаций, сфер нашей жизни. Пожалуйста, помоги нам это понять, Отец. Мы слабы сами, мы можем формально все воспринять, мы можем не понять или не принять то, что поймем. Господь, пожалуйста, пусть Слово Твое оживет в наших сердцах. Молимся Тебе во имя Отца, Сына и Святого Духа. И уповаем на Тебя, Боже, надеемся. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Луки. Сегодня мы уже читали из него, неделю назад мы читали из него. Таким образом, мы сможем лучше понять эти тексты. Вообще, библейское повествование – это очень глубокое повествование. А библейские истины, они очень многогранны и глубоки. И сколько бы человек ни читал в своей жизни Библию, он никогда не может сказать, что он до конца все понимает. Он никогда не может сказать, что он уже все узнал из Библии, все изучил и все применил в своей жизни. То есть Библия, ну, это не просто тексты людей каких-то, это тексты, которые Бог записал через людей, это то, что Бог сотворил. И это то, через что Дух Святой говорит с нашими сердцами. И поэтому это всегда очень многогранно и глубоко. И даже когда мы касаемся Рождества, только Рождества, это совсем мало, совсем маленькая часть Библии, очень маленькая часть. Можно посчитать, сколько это процентов, это будет, наверное, менее 1% Библии. Но даже это повествование, эти тексты, они очень богаты. И когда я готовлюсь к проповеди, наверняка, когда каждый из нас читает из года в год, мы видим, как что-то, на что мы не обращали внимания, что-то, что мы понимали, может быть, уже понимали, но очень поверхностно и так далее, и так далее. Поэтому у меня всегда есть такое... Ну, борьба, когда я проповедую, что слово намного, даже тот текст, который мы читаем, его невозможно за 1 час изложить. Но я буду стараться. Как минимум, какую-то сторону мы уловим. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Луки, 1 главу, и мы с вами прочитаем с 64 стиха. И прочитаем такой длинный отрывок до 2 главы 20 стиха. Мы прочитаем. Но перед этим я хочу несколько слов еще сказать, таких вводных. Тема этой проповеди из этого отрывка. Я назвал таким образом. Радость Рождества – это покой для наших душ. То есть в чем радость Рождества? Почему мы радуемся о Рождестве? Есть много-много ответов на этот вопрос, библейских ответов. Один из них, один из важных ответов – это то, что Рождество проповедует нам или призывает нас, ведет нас на путь покоя для наших сердец. И это очень радостно для нас, потому что мы живем в этом мире, мы живем, как и во все века люди жили, и мы беспокоимся, мы себя чувствуем незащищенными, мы временами боимся, мы переживаем о чем-то, мы часто испытываем такой какой-то дискомфорт внутренний, отсутствие гармонии внутренней. И поэтому, когда мы касаемся, вот сейчас коснемся этих текстов рождественских, мы увидим, что такое вот благословение, которое заложено в Рождестве, одно из них, это то, что Бог хочет нашим душам дать покой. Покой в беспокойном мире. Это сверхъестественный покой. Вот этому посвящена проповедь. И мы из этих текстов сразу это увидим, и потом мы ответим еще на два вопроса. Мы ответим на вопрос, почему этот путь покоя так важен для нас. И третий вопрос, на который мы ответим, это как стать на путь покоя и как потом не сойти с этого пути, как продолжать жить на этом пути покоя. С 64 стиха продолжается история, которая записана в первой главе, которую мы изучали неделю назад. Это история о рождении Иоанна Крестителя. Это пророк, который родился не таким же чудесным образом, но довольно чудесным образом. Не таким же чудесным, как Христос. И он родился для того, чтобы быть перед Иисусом Христом рожденным и проповедовать в народе, и приготовить их сердца, чтобы Бог приготовил сердца людей к тому, чтобы они восприняли Мессию верно. Чтобы они приняли Его как Спасителя, как Сына Божьего, как Бога, как Тот, Который пришел спасти их от их грехов, спасти их от ада и дать им покой их сердцам. И вот Иоанн Креститель должен был быть таким пророком, и был. Но когда он, прежде чем он родился, произошло ряд событий, в частности, его отец, он служил священником, он однажды служил в храме, ему явился ангел, который не являлся ни ангелом, ни пророков не было на протяжении 400 лет, особенное событие. Ангел явился и предсказал рождение Иоанна Крестителя, этого пророка, и Захария, этот священник, он не поверил ангелу. Они были с женой очень старенькие, и он просто не поверил, что такое может быть. Он говорит с сомнением, какой знак ты мне дашь. И ангел дал ему знак. Он ему сказал, что ты не сможешь разговаривать. Ты не сможешь разговаривать до момента, пока не родится твой сын. Причем он подразумевал не только говорить, но и слышать он не сможет. Поэтому он знаками объяснялся, он не мог, и с ним там как-то объяснялись таким образом. И вот его жена родила, и они дали имя Иоанн. И в этот момент, так как Захария, он имел правильное сердце перед Богом, праведное, он много чему научился за эти 9 месяцев молчания. И вот что происходит с 64 стиха. «И тотчас разрешились уста его», то есть открылись, он смог говорить, слышать и говорить, «и язык его, и он стал говорить». И вот первое, что он начал говорить, вот вокруг чего была сосредоточена его речь, вот что он выносил за 9 месяцев. И он стал говорить, благословляя Бога. Он был восхищен Богом. А он просто размышлял эти все месяцы, видит, как сбылось это слово, какое благословение Бог дал. И он в восторге, он захвачен, и он благословляет, то есть прославляет Бога, говорит хорошие слова о Боге. Он восхищается тем, какой Бог. И был страх на всех живущих вокруг них, то есть все, которые рядом жили, они преисполнились страха, потому что такое событие особенное произошло. Такие пророчества сбылись. И дальше, и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Они, этот страх привел их к особенной радости, они не могли не делиться. Они всем рассказывали, что родился пророк, который пришел перед Мессией, который родится и будет спасением для нас. И все слышавшие положили это на сердце свое и говорили, что будет из этого младенца, Иоанн Креститель, какой же он будет человек, какое же служение Бог совершит через него. И рука Господня была с ним. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа. Вот что он начал, как он благословлял Бога, здесь уже написано. Исполнился Святого Духа и пророчествовал, или проповедовал, говоря. «Благословен Господь Бог Израилев». Он величественный, славный, благословенный Бог нашего народа. И почему он благословен? Что посетил народ свой. Он не оставил нас. Он не бросил нас. Может быть, нам казалось так, но так не было. И он пришел в нужный момент особенным образом, дал нам пророка, послал своего сына. Он посетил наш народ и сотворил избавление ему. Народ как в рабстве был. Он не был в прямом смысле в рабстве в тот момент, но он был скован грехами, скован в своей душе прежде всего, хотя и римские власти правили народом. Они были как подчинены Римской империи. И он говорит, Бог посетил нас, он сотворил избавление народу своему. И воздвил рог спасения, то есть силу дал, силу спасения явил. Рог спасения нам в доме Давидовом, слуги своего. То есть из рода Давидова приходит Мессия, царь, который будет проповедовать. И он это сделал, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, как еще до этого, за много веков до этого, он предвозвестил, предсказал, что это произойдет. Что произойдет? Что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас. Сотворит милость отцам нашим и помянет святой завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам безбоязненно по избавлению от руки врагов наших служить им. Это пророчество не совсем сбылось. Захария ожидал его, но оно не сбылось в первом веке. Он ожидал не только Мессию, не только Избавителя от грехов, но он ожидал Мессию как физического царя, который придет и освободит свой народ, и израильский народ не будет более пленен, порабощен, унижен. Этого не произошло в первом веке. Через 70 лет после этого момента, в 70-м году первого века, император Рима пришел с войском и разрушил Иерусалим, разрушил храм, место поклонения, и увел народ израильский в пленение, и они рассеянные были по всему лицу земли почти 2000 лет. И только в 20 веке, совсем недавно, около 50 лет назад, чуть больше, израильский народ обрел опять землю, которая была обетована Аврааму. Именно то самое место. Это было чудо, что это произошло. И это говорит нам о том, что сбывается это пророчество. Когда Иисус Христос придет второй раз на землю, первый раз Он пришел для того, чтобы умереть за наши грехи, для того, чтобы спасти наши души от греха. Второй раз Он придет для того, чтобы судить народы, которые будут жить на земле, и вечным судом потом послать тех, которые не покорились Ему в ад, а те, которые покорились в рай, и привести потом этот рай на землю. И там удивительные события еще последнего времени. И мы видим, это сбывается, потому что народ израильский вернулся на место, которое обетовано Аврааму. То есть в полной мере тогда это не сбылось, о чем молится здесь Захария. Но в частности, часть этого, конечно, сбылась. Он говорит здесь, безбоязненно служить ему в святости и правде или праведности перед ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, Иоанн Креститель, наречешься пророком Всевышнего. Ты будешь говорить слово Всевышнего. Не свои идеи, не свою религию, не свои традиции, не то, во что верили твои отцы, не свою религиозную культуру ты будешь проповедовать, но ты будешь говорить слово Всевышнего. Ты будешь его пророком. Не пророком религиозным, не пророком своего века, не пророком своей культуры, не пророком своей традиционной религии или нетрадиционной, какой угодно. Ты будешь пророком Всевышнего. Ибо будешь идти перед лицом Господа, Господина, прежде чем придет этот Господин, Мессия, Бог, Сын Божий, Спаситель. Ты придешь в народе перед Ним, ты будешь проповедовать перед Ним. Для чего? Чтобы подготовить пути Ему, чтобы сердца людей изменили свое отношение к Богу, свое отношение к своей жизни, отношение к Божьему Слову. Отношение к грехам в своей жизни. Отношение к тому, как они вообще оценивают греховность в своей жизни, чтобы они изменились в этом. Иоанн Креститель проповедовал в пустыне, не он не шел к людям, он проповедовал, Бог делал так, что люди шли к нему, и они каялись в своих грехах. И он очень строго и очень серьезно говорил о том, чтобы эти покаяния не были фальшивыми, не были просто религиозными, не были просто ради того, чтобы что-то получить от Бога, но чтобы это было искреннее раскаяние их сердец перед Богом. Он буквально говорил с людьми и говорил им, кто внушил вам бежать от гнева Божьего? Почему вы бежите? Ради чего? Вы Бога боитесь? Вы Бога почитаете? Вы Бога любите? Или вы решили утрясти свои проблемы, как вы обычно делаете? Здесь уже с помощью религии. Он говорит, сотворите достойный плод покаяния. Не просто должно быть покаяние, может быть, даже со слезами, но должны быть плоды этого покаяния. Если покаяние это как дерево, то нужно принести плоды покаяния, ваша жизнь должна измениться. К нему приходили религиозные деятели, лидеры народа религиозные. И он очень строго обличал их. И он очень строго говорил им об их лицемерии. Они пред людьми казались очень праведными. Они выглядели, одевались очень праведно, делали различные вещи очень праведные. Но он говорил прямо в их сердце. Он говорит, Богу не угодно. Богу является это все мерзостью. Ему отвратительно вся эта показуха, если сердце далеко от Бога. Это то, что он проповедовал, это то, как он готовил пути для Иисуса Христа. И Захария знает об этом, это будет через 30 лет. И он об этом проповедует, открылись его уста, он говорит об этом. Он говорит, чтобы подготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение. Очень важный текст. Иоанн Креститель придет и будет проповедовать народу, чтобы народ понял, о каком спасении идет речь в Библии. Но люди говорят о разных всяких спасениях. Они думают, что они понимают, о чем, от чего нужно спасаться. Они думают, что они знают, о каком спасении идет речь и как спастись. Но это не так. Пребывая в... Это все государство было очень религиозным, теократическим. То есть как бы Бог считался теоретически главой всего устройства, но они не понимали об этом, о спасении верно. И поэтому они, его служение будет такое, чтобы народ уразумел спасение Божие. И вот что он должен был понять. Народ должен был понять, что спасаться нужно от Божьего гнева. Не от проблем в жизни, не от того, чтобы в будущем не было проблем, не от наказания Божьего каких-то проблем в жизни. Не просто от какого-то абстрактного ада, но спасаться нужно от реального, пламенеющего, яростного гнева, который описан в Библии, и который изольется на людей, когда они будут в аду, если они не будут спасены. Вот от чего нужно спасаться. Гнев Божий горит против всех людей. Потому что нет праведного ни одного, написано в Библии. Ни одного. Нет ни одного человека, который может стать перед Богом. Он может быть очень великим и знаменитого рода священником даже. И он неправеден, чтобы стать перед Богом и сказать, смотри, Боже, родословие, смотри, сколько у меня там предков служили тебе, смотри, я не сделал таких страшных грехов, как эти убийцы, и поэтому я могу в небеса. Нет. Не можешь ты войти в небеса. Нет праведного ни одного. Все это, все наши достижения, вся наша религиозность, вся наша, так сказать, праведность, вся наша интеллигентность не дает нам возможности посмотреть смело в глаза Богу и быть уверенным, что после смерти мы будем с Ним. Вся наша праведность дает нам, если мы посмотрим ее через Библию, уверенность, мы будем в аду. Вот от чего нужно спасаться, люди это не понимают. Люди это не понимали тогда и не понимают сегодня. Кстати говоря, сегодня многие люди празднуют Рождество или будут чуть позже праздновать. И многие люди празднуют ужас. Они празднуют то, что они будут уничтожены, они будут в аду. Они не знают, что празднуют. Это просто хороший праздник, это выходной, это как-то вот привычно, это как минимум становится привычно для людей. Они стараются праздновать как праздник, но они не понимают сути, что этот младенец родился, чтобы умереть за наши грехи. Потому что мы очень грешны, и гнев Божий горит против нас. Нам нужно спасение именно из-за наших грехов, мы все очень грешны. Дальше написано, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их. Вот в чем спасение. Спасение в том, чтобы мы были прощены нам наши грехи. Это есть Божие спасение. Не здоровье, не успех в жизни, не просто как-то, чтобы на душе легче стало. Не просто, чтобы почувствовать себя высоко, я как бы вот здесь успешен, и в религиозной жизни тоже ничего. Я с Богом как-то договорюсь, я буду там в небесах. Нет, спасение от наших грехов. Божий гнев горит, Бог очень святой, Его гнев горит против наших грехов. Справедливое наказание – это ад. И Библия говорит, что человек ничего не может с этим сделать. Нет ни одного человека на земле, который может что-то Богу предложить, на основании чего Бог бы закрыл глаза свои на его грехи. И сказал бы, все нормально, они не считаются прощены. И вот поэтому пришел Иисус. Иисус пришел, потому что Бог любит нас. Иисус пришел для того, чтобы сделать возможным спасение наших грехов. наше спасение от грехов, от вины за грехи, от гнева Божьего. И Он на кресте пережил наш с вами ад. Он вечный Сын Божий. И мы в аду должны быть вечно. И мы не можем оттуда выйти никогда. Библия не учит о том, что какой-то человек может из ада выйти когда-то уже после смерти. Библия так не учит. И описано, что это ад вечно, он не заканчивается. Вот этот вечный ад был сжат и на кресте, когда Иисус страдал вместо нас. Он был праведен абсолютно. Весь этот ад был вылит на Него. Вот почему страдания были колоссальными, ужасающими. Вот почему это ни один человек никогда в жизни не переживал. Людей распинали на крестах, людей физически также мучили, бичевали, издевались над ними, как над Иисусом Христом. Но то, что Иисус внутренне пережил, святой и чистый, стал мерзостью перед Богом, стал отвратительным перед Ним, стал виновным во всех этих мерзких грехах наших с вами. Вот это ужас Его страданий, и это высота Его любви. Из-за любви к нам Он решил нас любить, Он решил проявить свою любовь, Он пошел на крест. Вот что пророк этот, Иоанн Креститель, должен был предсказать, что он должен был разъяснить людям. Это довольно трудная весть. Нам, во-первых, неприятно, что Бог такой святой, потому что мы сразу чувствуем, что мы очень грешны. Нам не нравится эта истина. Нам не нравится другая истина, что мы сами не можем спастись. Ладно, мы грешны, но я потружусь, и я достигну. Я не хочу там быть банкротом, там, слабаком. Я хочу что-то сделать, я могу. Нам нравится такой подход к религии. Я вот сделаю шаги, и это Бога впечатлит, и Он впустит меня в небеса. Нам эта истина не нравится, что мы в безысходности, что мы беспомощны. Нам не нравится истина, что нам нужно прийти к Иисусу, стать перед Ним на колени со всеми остальными грешниками земли, которые так же, как и мы, виновны, идут в ад, хотя там кто-то больше, меньше грехов сделал, и нам нужно стать перед Ним на колени и сказать: «Ты мой Спаситель, я сам себя не могу спасти, я нуждаюсь в Тебе, у меня нет выхода. И я умоляю Тебя, спаси меня». Это определенное как бы унижение. Я говорю «как бы». Мы себя чувствуем вроде это как унижение, но это не унижение, это правда. Это просто правда, это занять правдивое, истинное, точное положение. Мы просто живем во лжи и думаем, что мы намного, так сказать, величественнее, чем мы есть на самом деле. Но перед Богом мы очень-очень все слабы и греховны. Вот это то, что должен был делать Иоанн Креститель. Истины трудные. Поэтому его жизнь закончилась чуть больше, чем 30 лет он прожил. Вот мне 38 лет. Можно представить, сколько лет он прожил. Он был молодым человеком. Его арестовали за то, что он говорил истину о грехах царя. Он говорил честно, он не закрывал свой рот. Он говорил Божье слово правдиво и смело, так как оно есть. Он больше боялся Бога, чем людей. Он больше боялся не угодить Богу, чем потерять свою жизнь. Его арестовали за это. И после этого ему отрубили голову. И потом на блюде принесли на праздник, и люди радовались, что Иоанна Крестителя так убили. Это будущее этого ребенка. Но это его служение. Дать уразуметь народу его спасение в прощении греховых по глубине милосердия Бога нашего. Бог просто снисходит к нам, милосердие проявляет, мы этого не заслуживаем, но Он проявляет свою благодать, незаслуженную любовь, готов дать незаслуженное прощение, нами незаслуженное, но заслуженное Иисусом Христом, который умер за наши грехи, пережил ад, но так как Он безгрешный, Он воскрес, и Он победил ад, и Он победил смерть, и Он победил грех, и поэтому Он принес все необходимое, всю жертву, которую нужно принести, чтобы справедливость Божья получила сатисфакцию, получила удовлетворение. Справедливость требует наказания, грех наказан. Святость Божья оскорблена, и справедливость требует возмездия за это оскорбление. И это возмездие было принесено, или Иисус Христос пережил на себе это возмездие. Это милосердие Божье. По глубине милосердия Бога нашего, которым посетил нас восход свыше. То есть восход, как люди живут во тьме, и вдруг солнце встает. Этот Мессия, это свет для нашей жизни, свет для нашей души. Чтобы просветить сидящих во тьме, вот как Бог описывает состояние человека без Бога, без прощения его грехов. Просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. Это то, для чего пришел Мессия Иисус Христос. Это то, почему родился младенец. Он пришел дать нам свет, хотя никто не думает, что живет во тьме. Очень много людей, все, собственно, думают, что они и в жизни разбираются, и понимают, и все у них нормально. Но Бог совсем по-другому видит ситуацию. И на самом деле души во тьме находятся. И поэтому они мытарятся, поэтому они мучаются, поэтому человек не может найти удовлетворение для своей души. Он может все приобрести в этом мире. Некоторые имеют такую возможность. И покончить жизнь самоубийством от неудовлетворенности. Он может наконец-то достичь свою мечту и почувствовать, как он ожидал от нее получить так много, и внутри разочарование. Кажется, все в жизни нормально, но ты чувствуешь какое-то опустошение внутреннее, отсутствие гармонии. Ты чувствуешь беспокойство, какое-то мучение. Мы стремимся к тому, чтобы как-то получить какой-то покой для наших душ, получить удовлетворение, какую-то завершенность, счастье, внутреннюю стойкость, внутреннюю уверенность, стабильность. И постоянно люди это теряют. Они во тьме. И дальше написано, они в тени смертной и направить ноги наши на путь мира. На путь, на котором мы будем испытывать этот глубокий, стабильный, мощный покой. Покой, который преисполнен и радости. Покой и радость, которые рождены не тем, что этот мир нам предложил, не достижениями, а рождены сверхъестественным чем-то. Чем-то, что этот мир не может отнять. Этот мир, физические общества, войны, разные экономические катаклизмы, политика, могут у нас отнять все практически. Начнется война ни дома, ни квартиры, ни детей, ни близких, ни, может быть, даже физической жизни. Но то, что Бог дает, и то, что ради чего Христос пришел, чтобы поставить нас на путь мира, где бы мы испытывали этот глубочайший внутренний стабильный комфорт, удовлетворение, гармонию, покой, это такой покой, который этот мир дать не может. И это такой покой, который этот мир не может отнять. Это сверхъестественный покой от Бога. Для этого пришел Мессия. Для этого родился Христос. Дальше написано, «Младенец же возрастал, Иоанн Креститель, и укреплялся духом, и был в пустыне до дня явления своего Израилю». В те дни, когда Иоанн Креститель родился, через три месяца, вот что, приблизительно через три месяца, что происходило. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле, по Римской империи. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирии. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова. Он был из этого города, его семья оттуда, ему там нужно было записываться в этой переписи. Пошел туда записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна. Она забеременела до того, как они поженились. Потому что она забеременела сверхъестественным образом. Бог сделал чудо Духом Святым, и она забеременела, она рождала, она забеременела. Там Сын Божий, великий Бог, сотворивший Вселенную, Вселенную немыслимым, необъяснимым способом мог стать там зародышем, развиться младенцем и стать человеком. Это то, что она носила в себе. Люди в округе знали, что она не была замужем. Тогда это далеко, как не сейчас, ситуация разглядывалась очень отрицательно. Закон даже ветхозаветний говорил, что за такое прелюбодеяние могли побить камнями, до смерти убить. Поэтому рождение Мессии в этом мире не было, ну, в почете оно не было. Мессия, Спаситель для наших душ, тот, который пришел спасти, мир не был приветлив к нему. Не был и до сих пор не такой. В основной своей массе, в большинстве своем, мир не почитает Бога. Более того, мир, большинство людей пребывают в состоянии таком, иногда неосознанном, иногда осознанном, что это позор вообще, это позорит Бога, это как плевок в его сторону. Формальная религия, когда сердца очень-очень далеки от Бога. Когда люди называют христианством то, что есть отвратительно. Если вы через Библию посмотрите, что такое христианство, посмотрите на то, что сегодня в Украине называется христианством. Это очень разные вещи. Очень многие люди себя христианами называют, и это как до сих пор Да, мы празднуем Рождество, но этому младенцу или этому Богу нет места в моем сердце. Нет места в моей жизни, нет места на моей работе или в том, как я с людьми разговариваю и так далее. Это есть место где-то в каком-то маленьком кусочке моей религиозной части жизни, но этого нет так, чтобы этот младенец, настоящий Господь, мой Спаситель, правил всей моей жизнью. Определял, как я работаю, как я разговариваю, какая у меня ситуация в семье, как я поступаю, обманываю я или нет и так далее, и так далее. Этот великий Бог, который совершил, явил потрясающую любовь, ему нет места в жизнях, в сердцах людей. Это то же самое тогда было. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила в ясли, в корыто, чтобы нам лучше понять. Ясли – старое очень слово, это такое, оно романтическое. Ясли как-то красиво, на фотографии смотрим, очень мило все выглядит. Это был сарай. Это было корыто, из которого ели животные. И не нашлось никакого другого места для Спасителя, как там быть. И положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Кажется, очень нелогично происходит рождение. Бог так действует. Это же царь, он должен был в царских дворцах родиться, но он родился в хлеву. Это же великий Спаситель должен был родиться в какой-то там династии величественной, которая на троне сидит, совсем не так, в очень простой, бедной очень семье. Кажется, должен прийти так, чтобы все это признали и поклонились, а он приходит так, что людям трудно понять, как это так, что она забеременела вне брака. Как это так, что она должна рожать где-то там на пути. Иосиф ее забрал, он мог бы и сам пойти на перепись, но наверняка он ее забрал, чтобы защищать ее, потому что народ мог быть агрессивен к тому, кто в таком положении находится. Точно так же сегодня путь спасения, он кажется нам нелогичным. Он как бы не втискивается в нашу логику. Мы считаем, должно быть вот так вот все. Мы считаем, что мы должны достигать спасения сами своими праведными делами. Мы считаем, что мы не такие уже и плохие, как там вот сегодня, может быть, первый раз кто-то услышал. Мы считаем, что не нужно так фанатеть этой религией. Как-то там какое-то место, но это уже фанатизм, так прямо о Боге серьезно говорит, что он должен всю жизнь управлять. А где же я? Где же моя свобода? А что я? От чего это вообще я должен так в нем нуждаться? И так далее. Нам это нелогично, нам кажется. Мы хотим другого Христа, мы хотим другого Евангелия, мы хотим другого спасения, другого пути спасения. Но Бог как тогда, так и сегодня обращается не... Он обращается к нашей логике, но он обращается, если так можно сказать, в глубине нашего сердца. Он хочет прежде всего увидеть не то, что нам все логически выстроилось, а даже оно не выстраивается, чтобы мы в сердце признали истины верой, покорившись Слову. И что-то, может быть, мы не до конца понимаем. Я 20 лет христианин, я много чего не понимаю. Я читаю некоторые вещи, и я не понимаю, что так в жизни происходит. Но я знаю, что если Бог так говорит, этому можно доверять. Этому нужно доверять. Это нужно покориться этим истинам. То есть Бог обращается к нашим сердцам. Он не хочет просто таких, знаете, религиозных активистов создать, которые они вот ищут, как там нужно. Ну-ка, скажите мне опять правил. Вот тебе, о, отлично, Иисус, я буду в тебя верить. И пошел, и чувствую такое, с чувством такого растущего самодостоинства, как я вот успешен, как я христианин. Бог не таких хочет людей. Что такие люди не ради Бога туда идут, а ради себя. Они Бога используют как палочку-выручалочку для того, чтобы себя там что-то своего достигнуть, каких-то своих целей. Их не так сильно волнует просто смиренно преклониться перед Ним, признать Его, благоговеть перед Ним, любить Его. И даже если непонятно, следовать за Ним. Он хочет прежде всего достичь наших сердец, и поэтому это так нелогично происходит. И сегодня это также нелогично происходит. Честно говоря, когда я думаю об этом собрании в Украине, очень нелогичное собрание. Посмотрите, в каком мы помещении. Посмотрите, как я выгляжу. Я не излучаю атмосферу священника, какого-то духовника, который имеет особые, может быть, такие духовно-мистические познания, и он им как-то ими сейчас поделится. Посмотрите вокруг. Как мы выглядим, как мы... Все это не излучает какой-то логической религиозности. Это в каком-то смысле нелогично, что мы в Украине вот в такой церкви сидим. Но почему мы здесь сидим? Потому что мы ищем Бога, и потому что Слово Его для нас драгоценно. И потому что мы знаем, что как там, может быть, в очень такой красиво оформленной церкви, честно говоря, так и здесь, без этого оформления, можно запутаться за этими внешними вещами и Богом в сердце, сердцем Бога не искать. Поэтому это может быть нелогично, но это правильно, это по Писанию. Писание призывает нас в простоте искать Бога сердцем. В той местности были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Они днем пасли, вечером они защищали, охраняли свое стадо. И это были самые, это было низшее сословие того времени. Пастухом быть было очень непочетно. Это были маленькие деньги, и это было очень непочетно, не самый лучший запах от этих людей исходил. И, в общем, распорядок дня не самый лучший, нужно было ночью мерзнуть среди этих овец, утром, ну и так далее, и так далее. Это непочетная профессия. По логике вещей никакие ангелы не должны были им являться. Священникам и первосвященникам в храме должны были являться ангелы. Царю, вельможам различным того времени должны, это по логике нам кажется. Вот если бы они поняли, они бы весь народ призвали, повели бы за собой, все бы признали Мессию и не распяли бы его, например. Или бы как-то почтили его. Это по логике так происходит. Нам поэтому кажется, вот бы покаялся наш президент или там, я не знаю, там правительство наше, и вот сказали бы, и все бы уверовали. И это неправда. Потому что никто из нас не уверует, если кто-то там великий скажет, ему надо верить. Он может перекраситься, как Советский Союз закончился, и все, которые были атеистами, ну или многие, стали вдруг очень-очень набожными, ездят в Иерусалим на поклонение и так далее. По телевизору это все показывают, особенно перед выборами. Но внутри ничего нет, и внутри совсем другая ситуация. Бог ищет наших сердец. Рождество очень незатейливо, очень, кажется, нелогично, непочетно, потому что Бог хочет не почетом увлечь людей, любящих почет, а простотой коснуться наших сердец. «Вдруг предстал им ангел Господен, и слава Господня осияла их, и объял их страх великий». Вот это самая естественная реакция человека, когда он видит даже не Бога здесь, ангелами. Поэтому на открытках, где ангелочки изображены, мы должны ясно понимать, это далековато от Библии. Миленько, конечно, умиляет наши сердца, можно сказать, такие красивые, такая атмосфера, но ангелы не такие. По сути, это неправда. Я бы, наверное, если бы рисовал и мог бы издавать открытки, я бы, наверное, никогда так не сделал. Это просто неправда, это обманывает людей. Ангелы не такие. Явились ангелы, явилась слава Господня, и этих пастухов объял страх великий. Не просто так изумились. Их захватил большой страх. Он их контролировал. И сказал им ангел, не бойтесь. Чтобы они были в состоянии что-то воспринимать, чтобы они в состоянии могли почувствовать, что они в безопасности, что сейчас слава Божья не испепелит их в прах, потому что они греховные люди. И он говорит, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость. Невероятную радость. Вот о чем мы радуемся на Рождество. Вот почему мы празднуем. Это являет великую радость, которая будет всем людям. Не только иудеям, не только израильтянам. Всем людям. Почему? В чем эта радость? Откуда она исходит? Бог наладит ваши проблемы в вашей жизни. Мы будем все радоваться. Бог даст вашей стране там экономическое преуспевание. Вы все заработаете в следующем году в 10 раз больше. Ох, мы прыгали, если бы поверили этому. Мы бы были бы очень счастливы, мы бы радовались. Но здесь не о такой радости говорится. «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель». Там в хлеву младенец уже родился, и это наш Спаситель. И он называется здесь Спасителем, не помощником. Мы плывем к небесам, у нас все хорошо, немножко подустали. Подтолкни, Господи, помоги. Нет, не такая ситуация. Мы уже утонули. Мы никуда уже не плывем. Он должен выхватить нас оттуда и сверхъестественным образом оживить нас. Спасти нас. Мы погибли. Спаситель, который есть Христос, другими словами, Мессия, посланный с миссией, Господь, Господин. Вот какой Бог. Вот какой младенец родился. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, закутанного, лежащего в яслях, в корыте. Так не рожают женщины в Израиле. Так не происходит. Да, у них не было еще таких клиник, как сегодня, не было таких роддомов, не было в белых одеждах, там не рожали и не запрещали там входить с какими-то ненужными бактериями, там, отцам, например. Этого всего не было. Рожали намного-намного проще, но так не рожали. И поэтому ангел говорит, это знак. Никого другого вы так не найдете. Мессия родился таким образом. И внезапно явилось ангелом многочисленное воинство небесное. Вдруг эти пастухи увидели не только этого ангела, но они увидели тысячи ангелов, которые как небо будто бы открылось. И вдруг эти сияющие, могущественные создания, которые что-то возвещали, что-то пели. И этот звук был колоссальный, как звук водопада, когда ты не можешь с человеком разговаривать, только в ухо должен ему кричать, такой громогласный шум. И вдруг они увидели, им небеса открылись. И это не были какие-то, знаете, незатейливые ангелочки с арфочками на облачках, которые вечно там брынькают, и ты думаешь, как скучно будет в небесах. Пожить бы еще здесь. Эх, умер молодой такой, пожил бы еще, жалко его. Видишь, как бы хоть бы тут немножко, а то ж вечно теперь скукотища. Библия совсем не так описывает небеса. Совсем не так. Они увидели потрясающее Божье творение, от которых нельзя отвести глаз, сияющие Божьей славой, совершенные силой, с уверенностью, с мягкостью и любовью. И они взывали, они пели, они громогласно провозглашали. И вот что они говорили. «Слава Вышних Богу! Там, в небесах, в высоте, они все восхищаются и прославляют Бога. От того, что Бог являет такое милосердие, такую любовь, послал Сына Своего в этот мир, Он рождается униженный и оскорбленный уже, отвергнутый уже миром. И Он вырастет, Он будет проповедовать истину, и потом Его распнут и унизят еще ниже, но Он умрет за грехи людей. И появится надежда». И Бог в этом являет потрясающую свою красоту. Ни одна религия в этом мире не являет этого. Все религии, кроме библейского христианства, говорят о том, что спасение достигается человеком, так или иначе. Он как-то должен добиться определенного состояния, там, просветления или обожения, или там, какой-то праведности, или чего-то еще. Библейское христианство говорит, что не такой путь спасения. Спасение дается человеку благодаря заслуге Иисуса Христа, а не благодаря заслуге человека. И человек должен поверить в то, что Бог свят, человек греховен, Божий гнев горит, я должен быть в аду, я ничего с этим не могу сделать, но Иисус Христос, Он на Голгофе, Он страдал за мои грехи, Он пережил там мой ад. Вечный ад, которым я должен быть уже излит на Него, и поэтому Он принес жертву умилостивления, Он умилостивил гнев Божий. И гнев Божий может на меня не гореть, если я верю этому Христу, если я верю, что Он сделал, если я верю во все эти истины, и я покоряюсь этим истинам, я подчиняю свою жизнь этому Господину, и в моей жизни будут видны плоды покаяния. Если я каюсь в своих грехах и верю Ему, то через такой шаг веры человеку засчитывается праведность, написано, вменяется праведность. Он ее не заслуживает. Он не может искупить свои грехи. Ему эта праведность дарится. Так учит Библия. И поэтому они радуются. Бог сделал невероятное. Он создал творение, которое оскорбило его грехопадением и оскорбляет его всю свою жизнь. И этот Бог гневается против греха, и это справедливо. Но при этом Он решает проявить любовь к этим людям. Он сам решает проблему их греха. Он наказывает себя самого за грехи людей. Это не вмещается в сознание. Сын Божий, Бог пришел на землю, чтобы взять грехи всех людей и пережить ад. И Бог наказал своего Сына. Отец наказал своего Сына. В Троице происходит это. Бог един есть внутри личности. Отец, Сын и Дух Святой. И Отец наказывает Сына. И ангелы смотрят на это, и они в восторге. И они не могли этого ожидать. Написано, что и сегодня ангелы внимательно смотрят на церковь и через церковь познают потрясающий Божий замысел, как Он достает самых безбожных людей, всех нас с вами, Как он их достает оттуда, из нашей тьмы, из нашей трясины. Он спасает их, он рождает их свыше, он дает им новую природу. Он дает им любовь к Богу, он покоряет их сердца Евангелию. И он вменяет им свою праведность, засчитывает праведность Иисуса Христа. И потом они могут прийти в небеса не благодаря самим себе, но благодаря Христу. И они в восторге от этого. И написано в Откровении, в последней книге, которая это о будущем, что так будет вечно, это вечный восторг будет. Это вечно будет превосходить разумение не только людей, но и ангелов. И вот то, что они увидели, пастухи, непочетная должность, но вдруг они увидели, что ангелы ликуют. Они потрясены, они в восторге относительно Божьего замысла по спасению людей. Бог сам отдал себя в жертву, Бог сам наказал себя самого. В 19 веке был такой проповедник Чарльз Спержен в Англии, в Лондоне он проповедовал. И он это место толковал так, он говорит, в вышних, то есть, что ребенок уже родился, возрадовались родители, прославили Бога, может быть, еще волхвы там рядом с ними. Ангелы, которые присутствуют невидимо, и здесь они тоже есть, они увидели это. Они как передают дальше, ангелы различные, разного уровня почета, разное у них служение. И написано, что есть ангелы, которые пред лицом Божьим стоят. И как бы и Спержен толкует это, что как вот эта слава, он родился, и она передается, и уже все ангелы, даже те, которые вышних перед Богом, они все славословят Бога, они все в восторге. И дальше написано, вот что эти ангелы говорят. «Слава вышних Богу, и на земле мир, в людях благоволение». Это еще один момент здесь говорит о мире нам. Что этот младенец, который родился, принесет на землю мир, покой. И они радуются от этого. Мир с Богом, во-первых, гармонию отношений с Богом, что Бог больше не гневается, нет войны, есть мирные благословенные отношения с Ним, душа преисполняется радостью от таких отношений, и у нее там наполняет мир, гармония, которая является в отношениях с людьми вообще во всей жизни. Вот в чем радость Рождества, одна из. Бог в этом беспокойном мире, в нашу беспокойную душу, рождением младенца Иисуса Христа и потом Его жизнью, смертью, воскресением, Он хочет принести мир, Он хочет принести настоящий покой. Не мнимый, не просто какую-то эмоцию, которую можем пережить, но глубокий, стабильный покой, глубочайшую гармонию. Когда ангелы отошли от них, на небо пастухи сказали друг другу, очень логично, пойдем в Вифлеем и посмотрим, нам нужно ко Христу. Когда-то волхвы сказали для себя, нам нужно ко Христу. У нас есть бизнес, у нас есть здесь вопрос, у нас есть здесь семьи, туда идти непонятно сколько, как звезда это поведет нас, но нам туда нужно ко Христу, нам нужно поклониться. Это для нас важнее. И они, как мы слышали сегодня, очень долгое время туда шли. Пастухи точно так же реагируют. У них здесь есть их дело, тут их овцы, все. Но когда они видят, какой Бог есть, на самом деле, они не могут не идти к Нему. Они не могут быть безразличны к Нему. Если мы безразличны ко Христу или к Богу, мы просто не понимаем, кто Он. Он такой, что это привлечет наше внимание, если мы будем познавать Его. И они побежали, они поняли, проблема нашей жизни, вообще ситуация нашей жизни, вот как решается. Не пойти больше работать, не пойти больше там еще что-нибудь, или еще грехов каких-то делать, чтобы больше получить. Нам ко Христу нужно. Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях, в корыте. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце этом. И все слышавшие удивлялись тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова эти, и размышляя в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все, что, за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Итак, радость Рождества в том, что рожденный спасает наши души от войны, от беспокойства, от напряжения, и Он направляет наши души на путь покоя. Как здесь мы прочитали в первой главе, направить ноги наши на путь мира. Это то, что Бог хочет. Это то, что заложено в Рождестве. Это то, о чем мы радуемся. Теперь второй вопрос. У меня уже не так много времени есть. мы посмотрели, что текст как раз об этом говорит. Рождество говорит о мире для наших сердец. Но вопрос второй. Почему этот мир или этот покой, путь покоя так важен для нас? Во-первых, у нас есть душа с вами. Написано в Бытие, что создал Бог человека из праха земного, то есть физическое тело, и вдунул дух его, и стал человек душою живой. У нас есть внутренний человек. У нас, мы не просто высокоразвитое животное. Мы не просто с вами обезьяны, которые научились там бриться или что-то еще делать. И потом мы выглядим по-другому. Мы не просто то же самое, как дерево, камень или какое-нибудь там животное. Мы отличаемся. Бог сотворил нас по образу и подобию. И вот одно из того, что с этим связано. У нас есть душа, у нас есть внутренний человек. Он особенным образом устроен. Как наш внешний человек, да, если так можно сказать, наше тело. Оно устроено определенным образом. То есть, если мы будем не учитывать силу всемирного тяготения, да, и мы будем там с третьего этажа ходить в булочную, будут серьезные проблемы. Мы понимаем, наше тело так не устроено, мы не можем так шагать с балкона. Нам нужно прыгать не на очень высокую высоту. То есть мы знаем, что его нужно кормить, оно дает сигналы определенные, когда нам хочется поесть. Мы знаем, как нужно ухаживать. И сегодня наука, скажем, достигла вершин, там рассказывают всякие там, оказывается, есть микроорганизмы, там бактерии, они влияют на нас. Мы следим за этим. То есть наше тело устроено очень конкретно, очень определенно, и мы в течение своей жизни мы следуем многим-многим правилам, по которым мы стараемся правильно заботиться о своем теле. Так вот, наша душа, она тоже есть. И она тоже таким же образом устроена очень определенно, очень конкретно. И она тоже нуждается в особой и конкретной заботе. Состояние вообще человечества в этом смысле такое, то что наши души, скажем, мытарятся. У них такое состояние обезвоженное постоянно. В основном души в пренебрежении. Люди думают, они решают... Стараются решать свои душевные проблемы, часто даже с помощью физических каких-то вещей, я не знаю, там просто алкоголя принял немного, и тебе хорошо. А что хорошо? Просто твой мозг, он отключается, и он не передает состояние души тебе, чтобы ты понимал, что у тебя внутри. И у тебя создается иллюзия, будто бы все хорошо. Говорят, да, пьяному море по колено. Почему? Оно ему реально по колено? Нет. Но у него отключается восприятие реальности, и он себе там в определенном вымысле живет. И ему хорошо от того. Он как бы себя чувствует безопасным. А он может, если он мужчина, пойдет подерется с каждым там 10 раз выше его. Попробует. Или будет думать, да я там его, просто не получилось. И тому подобное. Есть другие вещи. Это может быть не алкоголь, это может быть большая занятость на работе. Это может быть просто надежда заработать чуть больше денег. И она рождает определенные радостные эмоции в нашем внутри. И они угашают наше какое-то беспокойство внутреннее, какое-то вот опустошение, недостаток. Кто-то, может быть, мечтает выйти замуж или жениться и думает, если вот у меня будет семья, это просто идиллия. А как же не так? Смотрите, сколько песен об этом поют. Почему столько песен об этом написано? Потому что люди ищут этого. Они, может быть, не называют покой, не называют это любовь, но, в принципе, мы все ощущаем в этих песнях или в фильмах, или в романах каких-то, там ты смотришь его, и тебе как хорошо становится. Посмотрите рождественские или новогодние фильмы. Это фильмы про сбывающиеся мечты. Какой-то молодой парень хотел, чтобы у него была девчонка-красавица. И раз тебе, как-то это произошло. Какой-то человек хотел заработать деньги, и раз у него это произошло. Кто-то захотел стать красивее, и магия там Нового года сделала это. То есть все, вот, и ты смотришь эти фильмы, и тебе как на душе приятно. Ты попадаешь просто в некую иллюзию, которая отключает от реалии. А если подумать, а что будет с этим человеком после этого? Другой фильм, в принципе. Вот они женились. Окей. И все, фильм заканчивается, потому что должен быть хэппи-энд. Потому что если продолжить, там начинаются проблемы. Про то другие фильмы, какие-то печальные фильмы, там меланхолические, про несчастную любовь. Иногда хочется, кстати говоря, пережить вот эту меланхолию и несчастье, потому что в этом мы чувствуем какую-то внутреннюю гармонию. Хочется посидеть и погоревать, повспоминать что-то, потому что на душе легче становится. Иногда мы возвращаемся в детство для того, чтобы подумать о детстве, может быть, посетить какие-то места, которые нам ностальгию навеивают. И мы многие люди говорят, что самый счастливый момент был в детстве. Ну, что мы не думали о проблемах, их, кажется, вроде бы нет, мы их не сильно осознавали. И какой-то приятный момент, когда нам подарили самую большую машинку, больше, чем всем остальным, или там куклу, или что-то еще. И нам это, нам тепло на душе, и мы, бывает, пытаемся решить свою обезвоженность души нашей через то, что попытаться утолить жажду, ну, через вот такие вот способы, и все равно эта жажда не удаляет. Наша душа сформирована определенным образом, и мы ее чувствуем временами. Может быть, особенно, когда где-то кто-то устал, и он уже не может там бежать, и ему легче увидеть, что у него там внутри. Или когда какой-то тупик в жизни, какие-то проблемы, и он сталкивается с тем, что у меня же там как-то оно все неправильно. И потом он смотрит на это, смотрит, потом так, стоп, собрался, все, там, не хандрить, все, собрался, вперед, надо работать, надо строить карьеру, что там, надо быть как все. То есть человек боится увидеть это, он не знает, что с этим сделать. Он не знает, как найти покой. Подумайте, как восточные религии начали расцветать вообще в мире. Йога, например. С чем там связано? Вы должны почувствовать гармонию со своим телом и с собой. Очень многие люди идут к этому. Появились разные спа-салоны, которые идея такого умиротворения. Там лаунж-кафе. Лаунж переводится как раз покой. Я видел уже на Западе в церквах какие-то лаунж-отделения есть. То есть это слово стало такое популярное, потому что люди ищут покой. Они чувствуют, что мы имеем больше, чем в нашем веке. Каждый из нас имеет, ну, я не знаю, в сотни раз больше, чем то, что имели люди несколько веков назад. Комфорта, избытка, богатства, хотя мы себя не считаем богатыми. Вообще редко кто-то себя считает богатым, даже там в богатых странах. Все равно есть кто-то богаче. Вот мы имеем все, но мы видим, это не решает проблему. И, наверное, общество достигло, может быть, такого анализа, что как оно столько всего уже испробовало, и уже, ну, особенно в определенном возрасте, ты понимаешь, что, в общем-то, там, за горизонтом, навряд ли этот мир мне предложит что-то, ну, радикально другое. Ну, да, я вот поеду куда-нибудь отдохнуть, не в Крым, так в Турцию. Ну, можно жить этой иллюзией, а вот там ты поедешь, и полгода живешь, приезжаешь, как-то Турция пролетела за неделю, за 10 дней. Я не был там, но я уверен, что это так происходит. И ты потом думаешь, ну, живешь еще, может, в иллюзии, вот в следующем году поеду там не в Турцию, в Грецию, там и еще что-то. А потом ты понимаешь, что куда бы ты ни поехал, ну, в общем, все то же самое, ну, чуть другие деревья, чуть другое море или чуть другие там какие-то горы. Но, в общем, как бы ничего такого особенного. И тогда люди ищут экстрим какой-нибудь. Надо там нырять, надо на горы идти, чтобы чем-то жить, чтобы тебя чем-то, что-то захватывало, какой-то интерес, чтобы ты не видел, что у тебя внутри. Я иногда слушаю интервью различных знаменитостей, которые упоминают, как их жизнь семейная просто в колоссальной разрухе. Это значит, они не могут иметь там мира, радости, спокойствия, удовлетворения семейного. Некоторые, но они так об этом рассказывают успешно. Прямо они такие, у них все замечательно. Да, у меня сын покончил же самоубийством, ну, видимо, как-то на роду ему было написано. Да нет, тебе не нужно было ездить на съемки всех твоих фильмов и уделить время твоему сыну. Провести с ним время, и ты бы узнал, в какой битве он участвует, его душа. Но я даже не хочу об этом думать. Это так на роду написано или там что-нибудь еще. Ну вот есть же разные люди, одни заканчивают жизнь, другие нет. Человек как-то себя оправдывает и бежит, занят во всем этом, чтобы как-то вот туда напихать себе в душу чего-то побольше, чтобы почувствовать, будто бы все нормально. Почему путь покоя так важен для нас? Потому что у нас есть душа. И потому что она может быть часто недокормленная. О ней часто мы можем не ухаживать и не решать ее проблемы. И мы это чувствуем и видим в разных вещах. Написано, что человек может, Иисус сказал, приобрести весь мир, а душе своей повредить. Что тогда? Что ему с этого? Он все приобрел, он всего достиг, а душа в никчемном состоянии. И он не может этому всему порадоваться. Он не может порадоваться тому, что он имеет. Таких текстов очень много. Во-вторых, наши души жаждут, они ищут покоя. Мы используем разные вещи. Мы, может быть, так не говорим. Но мы просто используем, мы думаем, ну когда уже у моих детей или там у внуков наладится ситуация. Вот пойдет в школу, фу, тогда успокоюсь. вот поступит в университет, чтобы он в армию только не попал. Вот не попадет в армию, все, мне все остальное уже, в общем, буду уже спокойно. А чего уже, наволновалась за жизнь? Нет, вот не пошел в армию, вот закончит университет, вот тогда уже точно. Вот получит диплом, тогда уже вот я успокоюсь. Вот устроится на правильную работу, и так как-то у него наладит. Вот женится он наконец, вот тогда уже можно успокоиться. Вот выздоровеют его дети, вот не заболеет его жена или там. Вот тогда вот, вот наконец наладится ситуация экономическая, и нужно будет не бояться за его... И вот так всю жизнь человек. Он думает просто вот наладится ситуация, и тогда покой. И никогда не наступает этого. То он говорит, ну такой я человек, что волнуюсь. Все такие люди. Наши души жаждут, они ищут, они нуждаются. Они жаждут удовлетворения, мира, гармонии, покоя. Об этом говорят очень многие песни, фильмы, отношения, расцвет йоги, переживания и так далее, и так далее. В книге Иова во 2 главе в 4 стихе сатана говорит с Богом, и он говорит, что за жизнь свою, и это же слово переводится как душа, за душу свою человек отдаст нам все. То есть он может то-то потерять, но вот когда души коснись, он будет чем угодно жертвовать, даже Богом. Ну, сатана говорит, поэтому он так думает. Иов доказал, что это не так. В Римлянам в 5 главе, во 2 стихе, в 5 стихе, во 2 главе, в 5 стихе говорится так. Скорбь и теснота всякой душе, делающей злое. Пока мы делаем злое, пока мы не угождаем Богу, пока в нас нет того, что здесь написано в людях, благоволения, пока Божья воля в нас не исполняется, наша душа всегда будет испытывать скорбь и тесноту. Временами скорбь, когда тебе очень тяжело, временами, когда тебе тесно, что-то не так в твоей душе. Вот поэтому, когда мы думаем, я не знаю, честно скажу, я последнее время особенно ярко это осознал. Кажется, такая простая истина, у нас есть душа, но я особенно ярко это осознал в своей жизни. Когда есть много разных дел, у меня, как у пастора, есть много очень праведных дел, связанных с Библией, с Богом, с церковью, но даже занимаясь этим, я могу прийти в состояние, когда моя душа в неправильном состоянии. Когда она просто опустошена, когда она сама не насыщена Богом, когда она сама не наполнена этим миром с Богом. И тогда все меняется. Тогда силы уходят, которые были. Я думал, они мои, они при мне всегда, оказывается, нет. Когда душа недокормлена, эти силы уходят, способность терпеть уходит, способность любить, прощать уходит. Я думал, это же мое, я уже, ну, уже научился, как там компьютером пользоваться, попробую, ну, это трудно забрать, там, ну, только очень что-то, кусочек мозга нужно куда-то деть. А я думал, это уже я такой человек просто, и у меня такой характер, я вот такой сложенный. Оказывается, нет, как только ты потерял внутреннюю гармонию, сразу разрушается то, к чему ты даже привык. Наши души ищут покоя в Боге. Поэтому, когда мы смотрим на Рождество, это особенно драгоценно. Ангелы ликуют, они говорят, людям на земле будет дан мир. Не всем людям, но тем, в которых будет благоволение, в которых будет Божья воля исполняться. Тем душам, которые покорились воле Божьей, которая нам записана в Писании, в Библии. Те души, которые покорились Евангелию, те души, которые признали Христа Мессию, эти души наполняются миром, с Богом и миром вообще живя в этом мире. И Иисус сказал, что Он дает такой мир, такой покой, который весь этот мир физически не может отнять. И последний вопрос. Как стать на путь мира и как не сходить с пути покоя? Первое, я, в общем-то, это уже не один раз сказал в проповеди. Первое, нам нужно подчиниться Евангелию. Евангелие – это послание, это, ну, скажем, информация, которая рассказывает о том, от чего нужно спасаться и как нужно спасаться. С этого только начинается настоящий глубинный мир в отношениях с Богом и в нашей душе. Рождение Иисуса Христа – будет бесполезным для нас, если мы не покоримся Евангелию, если мы не поймем, почему Он родился, почему Он умер, как это касается меня, если мы не подчинимся этим истинам, если мы не уверуем в то, что Он родился и умер, и воскрес, и это мой Господин, то тогда Рождество для меня не несет той радости, которую мы пытаемся праздновать. Тогда придется эту радость создавать искусственно, елочками, украшениями, особенной атмосферой, особенными песнями, мелодиями, просто как определенную иллюзию испытать. Друзья, со всем уважением хочу сказать, может быть, кто-то из вас сегодня пришел в церковь ради этого чувства, просто чтобы на душе легче стало. И хотя это даже вы в церкви, может быть, получите, все равно это иллюзия, это обманка, потому что без покорности Евангелию, может быть, вы что-то в атмосфере испытали, в пении, просто приятная какая-то обстановка, но это не тот мир, который останется в вас, который прибудет, в котором, о котором кричит ваша душа. Она кричит просто нам, в наше сознание, она кричит, мне это нужно. Я полуголодная, при смерти. Мне нужно успокоение, которое может дать только Бог Спаситель. Поэтому это первый шаг. Если мы хотим стать на путь настоящего мира, нам нужно подчиниться Евангелию. Я рассказал Евангелие, Бог святой, мы грешные, справедливость говорит о том, что мы должны быть наказаны в аду, гнев Божий будет изливаться на нас, мы ничего не можем с этим сделать, мы никак не можем решить эту проблему. Бог решил любить нас, и поэтому Он послал этого младенца в этот мир, чтобы потом послать его на крест, чтобы он прожил наш ад. Воскрес, и мы сегодня могли бы к нему обратиться в молитве и сказать, Господи, я верю во все это. Пожалуйста, прости мне мои грехи. Спаси меня. Я не хочу бить себя в грудь. Я не хочу полагаться на свою религиозность, на свою, так сказать, праведность. Я понимаю, это ничего не даст мне для того, чтобы я с тобой мог быть вечно. Я верю, что то, что ты сделал, это единственное основание для моего спасения. Прости меня. И дай мне, Господи, жить, угодной тебе жизнь, чтобы твоя воля была во мне. И тогда мир твой будет во мне. Но даже если не будет мира, Господи, я считаю, что Ты достоин моего поклонения, достоин моего покаяния. Ради Тебя самого, из любви к Тебе я хочу это сделать. Это первый шаг. И второй шаг, который нам нужно делать постоянно, чтобы не сходить с этого пути. Я знаю, здесь есть люди, которые сделали это решение. Но мы все равно можем беспокоиться. Мы все равно можем как жить в таком внутреннем напряжении, в стрессе постоянном, в беспокойстве за многие-многие вещи. Я знаю это по себе, я знаю это по всем нам. Это свойственно людям, даже уже спасенным. Нам точно так же нужно посмотреть сегодня на Рождество и порадоваться, что эти ангелы возвещают мир людям, а не нам возвещают покой. Даже у нас есть уже мир с Богом, но Бог хочет, чтобы этот мир правил в нашей душе. Бог хочет, чтобы наша душа была преисполнена этой гармонией. И поэтому вот что мы празднуем в Рождестве. Рождество привело Иисуса Христа в этот мир. И Он прожил эту жизнь, умер и воскрес, и Он сегодня вознесен, и Он живой Духом Святым, Он касается наших сердец сейчас, и Он абсолютно живой. И если мне нужен покой, это покой рядом с Ним. Как волхвы, как пастухи и другие люди, они поняли, мне к Иисусу нужно. Мне не вот это все остальное это уже потом. И работа, и семейная жизнь, и дети, и внуки, это все хорошо, там нужно праведно и верно поступать. Бог призывает, повелевает это делать. Но чтобы я там мог это делать, мне ко Христу нужно в первую очередь. Мне нужно в первую очередь не решить проблемы, в первую очередь не накормить свое тело, мне в первую очередь нужно свою душу накормить. И тогда я буду в должном состоянии правильно и кушать, и правильно заботиться, и правильно молиться о всех этих проблемах, которые есть в моей жизни, не теряя покоя. Для того, чтобы мы не сошли с пути покоя, нам нужно продолжать жить Евангелием. Продолжать всматриваться, какой Бог, и переживать вновь и вновь восхищение, что Он более величественный и прекрасный, чем я думал. Продолжать познавать свою греховность, свою слабость, свою, в определенном смысле слова, ничтожность, по сравнению с Богом. Продолжать осознавать, что если бы не Христос, то над нами бы висел этот гнев Божий, но сейчас не висит. Продолжать понимать, что я не могу жить без Христа, я беспомощен, как спастись, так и жить без Него. И это будет нас вести к тому, что мы будем вглядываться в Иисуса Христа, в Его рождение. Вот Он. Ему тут в следующих стихах предсказывается Марии, сказано, что оружие или орудие, меч пройдет душу твою, сердце твое. Потому что ты увидишь смерть твоего ребенка, страдания твоего ребенка. Она будет не понимать, что он делает. Это было очень нелогично. Некоторые его родственники, не знаю, как она, но его братья и сестры говорили, что он как выжил из ума, когда он начал проповедовать народу. Он был непонятен во многом, но души, которые искали Бога, они его понимали, они следовали за ним.
Не тогда мы смотрим на Христа, и мы вглядываемся, и мы насыщаемся им, и мы обнимаем Его, и мы можем своей душой Его обнять и сказать, вот это самая драгоценная личность. И когда я Его так вижу, когда я так им восхищаюсь, когда я так покоряю Ему свою жизнь, я спокоен вхожу в любые самые страшные проблемы моей жизни. И спокоен прохожу их. И этот покой, как написано, что из вас, как реки воды живой потекут. Это как покой, который изливается на других, он других успокаивает, другие люди обращают внимание, как необычно человек реагирует в этих обстоятельствах, как он может явить и любовь, и снисхождение, и милосердие, и спокойствие, и терпение, и заботу, и переживая такие страдания, находиться в таком внутреннем умиротворении. Не фанатичном, не каком-то религиозном, реальный, живой, настоящий человек, не фанатик, но у него действительно другое сердце и другой характер, и он живет по-другому. Это впечатляет. Я хочу такое христианство. Я хочу таких отношений с Богом. Я устал от формализма. Я хочу, вот что там у тебя такого? Ты что, просто какой, как удав, просто спокойный? Да вроде бы я вижу, что ты нормальный, живой человек. Что там тебя успокаивает? Люди будут приглядываться, они захотят этому научиться. И это, конечно, исполнит нас радости и восторга. И мы будем смотреть на этого даже в фильме «Нарожденного младенца». Будем через Писание смотреть на этого младенца, который, конечно, далеко сейчас уже не младенец, величественный в славе, величественный Бог. И мы будем как чувствовать, это близкий наш друг. Он за нас, он пришел, чтобы нас так умиротворить. Вот что мы празднуем в Рождестве. Давайте помолимся. Господи, у нас есть души, Отец. И они нуждаются в Тебе. Без Тебя, без глубоких, мирных отношений с Тобой, они сироты. Они мучаются, им скорбно, им тесно. И мы чувствуем это, Господи, мы это осознаем, мы это испытываем, это реальность нашей жизни. Это не какая-то теория, если мы будем честными, то все мы можем легко сказать, это не просто настроение. Господи, я вспоминаю, как когда я только искал Тебя, как я имел возможность пообщаться с христианами о Тебе, и я буквально на крыльях улетал от Тебя. И поэтому, Господи, мы радуемся Рождеству, мы радуемся, что Сын Твой родился, чтобы привести нас на путь мира, чтобы в людях был мир, на земле был мир, в душах был мир. Спасибо Тебе за это. Спасибо, что мы не рабы этого мира, и мы не должны зависеть от этого мира и не ждать подачку этого мира, чтобы наша душа была успокоена. И Ты стабилен, и Ты не предашь никогда, не изменишь нам. И мы можем быть спокойными, что мы переживем все, если мы с Тобой. И, Господи, мы просим Тебя за тех, которые не помирились с Тобой. Пожалуйста, прости им грехи, помоги им покориться Евангелию. Помоги им молиться прямо сейчас и признавать, что Ты святой Бог, намного святее, чем они думают. Что мы очень грешные люди. Что гнев Божий, Твой гнев, страшный гнев. И ад — это излияние гнева Твоего. И по справедливости я должен быть там. И я ничего не могу с этим сделать. Но родился младенец из любви ко мне. Пришел в этот мир умереть за меня. Пришел в этот мир быть наказанным адскими муками. И он воскрес. И ты, Иисус, сейчас живой. И ты слышишь эту молитву. Прости, пожалуйста, за грехи. Прости, пожалуйста, Господи. Спаси меня. Спаси от ада, спаси от гнева, спаси от грехов моих, спаси от непокорности Тебе, спаси от безразличия Тебе. Спаси, Господи, от того, чтобы жить по Своей воле, а не по Твоей. И благослови, Господи, чтобы увидеть плоды этого покаяния в своей жизни. И тогда только можно быть уверенным, что Ты спас. И, Господи, я молюсь Тебе за всех нас, кто уже помирился с Тобой, кто получил от Тебя спасение, кому защита на праведность Иисуса Христа. Помоги нам не сходить с пути мира, помоги нам кормить души свои, помоги нам заботиться о них. Помоги нам планировать время, когда бы мы просто не план какой-то, может быть, выполняли религиозный, но насыщали бы свои души Тобой, потому что Ты хлеб живой, шедший с небес для наших душ. И тогда мы сможем отображать Тебя, и все в нашей жизни может быть другого качества. Слава Тебе! Поклоняемся Тебе, славим Тебя, Господи, и радуемся о рождении. Аминь.